Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа. У вас 16 часов. У меня пока, вы меня простите, 9 утра. Встаю рано для вас, для себя. Хочу с утра узнать хорошие новости. Ну, хорошие новости. Хотелось бы. Тут многие пишут в чате. Жду хороших новостей. Слушайте, есть хорошие новости, и я вот пройду после того, как украинские новости, я вам покажу даже видео удивительное. Все больше и больше свидетельств, давайте скажу такую осторожную фразу, все больше и больше свидетельств, что перелом в войне наступил. И вот эти вот фразы Владимира Владимировича Путина, когда он говорит, вот этот товарищ, про то, что он согласен встретиться, внимание, с президентом Украины Владимиром Зеленским на любой территории, но, правда, при выполнении определенных условий, а определенные условия – это именно вот только для того, чтобы подписать уже выверенный договор. Вот выверен, просто прийти, думаю, что даже не лично встретиться, а там с помощью Трампа, который перенесет из комнаты в комнату этот договор или кто-то там. Вот, это, конечно, на улице не валяется. Помните, раньше бандитский режим, фашист, нелегитимный, а теперь президент Украины Владимир Путин. Потому что сложно. И видео, которое я вам сейчас покажу, это нечто. Это тоже дроны, но нечто. Заинтриговал. Пожалуйста, ставьте лайки для того, чтобы я вам это дело рассказал. Вот, все работает. Значит, здороваемся, а после этого мчимся вперед. Корнеевская, привет из Киева. Светлана Грыцев, Рим, с вами. Фавидин, как ему удается? Каждый раз, вот практически он не пропускает эфир. Воронеж приветствует. Воронеж плюс 21. Слава богу, ливень хоть посвежее будет. На улице Матвеевич, удачного эфира. Отвечаю. Правда, 9 утра. Вчера было солнце идеально и так далее. Сегодня хмурое утро, 13-15 градусов. Ну, вы понимаете. Ну, вот мне весну дают такую, так сказать, да, такое весна, лето, может, осень, может, да. Кобайн пишет, как начнется стрим, ставьте лайки. Татьяна Шабалина, Риженикая, может, это из Риги. Добрый день из Харькова, у нас плюс 18, ветрено, сегодня зависла у нас банковская система. Ну, господи, слушайте, ну, как вы тут пишете, подождем до 17 часов. Дай бог, чтобы это была самая большая неприятность, зависшая банковская система. Привет из Вены, плюс 21, первый весенний гром. Добрый день из Харькова, Игорь Нехаев. Я тільки як заходжу до стриму, відразу ставлю лайки, пропонується робити кожному глядачу стриму. Добрый день, привет из Бургаса. Помню, вы иногда приходите, приходите чаще. Привет, город Нежин, плюс 20. Привет из Праги, привет из Одессы. Москва здесь, плюс 14, пишите про рекламу. Якубова, привет из Кишинева. Реклама и температура, все хорошо. Сигита, о, великая лгунья. Но сегодня вдруг она решила написать правду. Сегодня в Вильнюсе солнечно, плюс 15 градусов, к сожалению, завтра будет дождь. Ну, только вы в одном меня хотите окрутить, что у вас солнечно. Нет. Не может быть. Вот плюс 15, правда. Завтра будет дождь, правда. Но густая облачность и темнота на улице, вот это вот было бы правда. Но я привык. Да, Георгий, уважаемый Матвеевич, вся ваша семья, большой-большой привет и здоровья из Екатеринбурга. Но ветрище. Привет из Харькова, Бровары. Тут тепло и сухо, утром прохладно. Ну, естественно. Так. Идем дальше. Сумы. Елена. Гронинген. Плюс 11. Боже мой. 920 орков, пишет Людак. все мало? Да нет, по мне достаточно 920, я вас умоляю. Значит, привет, Львов, мой любимый Львовчик. Значит, добрый день, ой-ой-ой, Микола Лобби, я не могу, ну так написано вместе, хоть пробел поставьте. Вот что он пишет, вот это важно, я переведу. Добрый день, Гуальдо Тандино, Италия. Я вам с удовольствием рассказал бы про миграцию в кавычках с Сирии и Нигерии. Это жесть. Это не только в Испании такая, сейчас я переведу, такая, ну, господи, ну, неприятная тема, давайте так. Неприятная тема. Мой дорогой Микола, это сейчас везде, это везде. Но в Испании это вообще капец. Ну, мы говорили все время об этом, и вы это все понимаете. В Киеве плюс 20 рай. Хорошо. Уже 1000 человек поехали по Украине. Так. Ух ты, как интересно. Ну да. Вы хотели хороших новостей. Помните, вы песен хотите? Их есть у меня. Первое. Федоров, да? Федоров, напоминаю, значит, украинский, заявил, что у Украины уже есть ракеты, похожие на Таурус. Уверяю вас, он не врет. Сибига. Украина против кандидатуры Шрёдера как переговорщика с Россией от ЕС. Вот я вам хочу сказать, что, конечно, Путин, помните, я вам вчера говорил, что он друг навсегда. Вот он будет пихать своих, понимаете, всю оставшуюся жизнь. Ну, естественно, Шрёдера, который его друг, который получал деньги от «Газпрома», вот он говорит, вот это хороший переговорщик, я его хочу. Но не только Сибига заговорил, но и фон дер Ляйен сказали, что не может. Кроме того, я хочу вам сказать, что в партии, в которой состоит в Германии Шрёдера, он продолжает быть партийцем, идет дискуссия на самом деле, понимаете, немцы, мы же с вами знаем про Германию по моим рассказам и по другим рассказам. Понимаете, в Германии это обсуждение. Это обсуждение. Вот может ли быть друг Путина переговорщиком? Он с одной стороны, да, но с одной стороны друг Путина, но с другой стороны он наш партиец. Он не может быть нечестным человеком. Такой абсурд происходит. Оккупанты ранили ребенка и 4 взрослых в Херсоне. Контракты с четким сроками службы и дополнительная плата за риск – детали новой армейской реформы. Дальше. Значит, о боже мой. Сейчас объясню, почему о боже мой. Значит, во-первых, вы хотите… Вообще сегодня много хороших новостей, как вы хотите. Ну, например, у Мадяра, венгерского Мадяра, обещают, что Венгрия больше не будет применять вето для шантажа ЕС. Каллас. ЕС в конце мая обсудит вопрос переговоров с Путиным и требования к России. Совершенно неожиданно министр обороны Германии, не объявляя ничего, приехал в Киев. Писториус. МИД Китая наконец сообщил даты визита Трампа. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, что у меня такое ощущение, что ничего не получится. Это с Китаем, потому что, ну, как-то у них очень все какое-то разное, в разные стороны, разные желания. Ну вот, например, что им делать с иранской нефтью, которая должна идти для Китая? Вот я не понимаю. Просто не понимаю. То есть они будут там сидеть, он скажет, что ой, Трамп после этого У нас были прекрасные разговоры. Си чудесный человек, мой друг. И ничего не будет. Просто ничего не будет. Дальше. А вот интересная история. Я вам даже прочитаю. Вот это то, что я сказал. Ого! СБУ объявило новое подозрение экс-народному депутату Мураеву за подрывную деятельность. Это в основном для украинцев, но это было... Он, я работал у него, он на канале News One, он сделал канал News One, и я там был ведущим, я вам, по-моему, рассказывал, как я там прекратил работать. Ну, как-нибудь расскажу. Он... Понимаете как? Он очень классный чувак, хороший, нормальный чувак, но абсолютно пророссийский. Хотя он украинец, у него отец очень богатый человек, он сам огромный специалист по деревянным домам, ну как минимум. Вы знаете такой бизнес, где дома сборные, вот такое вот, все это делается. Но вот прямо чувствуется это. Он за Россию. Или, скажем, давайте так, он за украинскую Россию. Или за российскую Украину. Понимаете? Вот, то есть, вот, ну я напомню, почему я ушел с канала. Причем я этого не ожидал. Вот все было как бы нормально. А после этого вдруг неожиданно однажды мы сидели с ним, и он вдруг говорит такую фразу. «Слушай, ну тут мои коллеги не знают, что с тобой делать». Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что, ну вот то, что ты говоришь, твоя позиция может быть... И знаете, вот есть такое украинское выражение «як полуда з очей спала». Вот полуда – это, вот знаете, советские кастрюли, белое такое, вот, я не знаю, как оно называется по-русски, и вы знаете, она отваливается. Вот как полуда с глаз упала. Я смотрю на него и думаю, Господи, и ты, Брут. И через два дня... Меня уже на канале не было. Ну, в смысле, я ушел. Не меня ушли, а я ушел. Вот такая вот была история. Ну и вот, служба безопасности Украины заочно объявила новое подозрение бывшему народному депутату, а он был руководитель запрещенной прокремлевской партии «Наши», ну, естественно, название такое. По данным стороны обвинения, пророссийский политик продолжает публично распространять нарративы государства-агрессора, отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдывал ее, пытался представить войну как внутренний гражданский конфликт. Да, вот его такая позиция. Вот такая у человека, как может быть такая позиция сейчас? Ну ладно, с 14 по 22 год такая позиция могла быть. Ну да, вот забрали Крым и так далее, вот права русских и прочее, прочее. Но теперь, правда, тут написано интервью его 25 года, значит, интервью на YouTube-канале. Во время разговора экс-нардеп заявил, что его родина СССР, а войну в Украине назвал гражданской, утверждая, что между собой якобы воюют граждане одной страны. В этом же интервью пытался переложить ответственность за начало войны с Россией на Украину, в частности, заявлял, что государство-агрессор якобы втянули в эту войну. В нем, значит, у него телеграм-канал, не читал, никогда не видел. Украину якобы втянули в войну внешние силы, при этом избегая оценки действий РФ, ну и так далее. Признаки оправдания, в общем, короче говоря, ну, он за границей, 15 лет лишения свободы. Вот я хотел вот чего сказать. Знаете, Мураев такой человек, да, пелена с это сам. Мураев такой человек, что вот когда ты там с ним сидишь, с ним и выпить можно, и поговорить за жизнь и так далее. Я все понимаю. Но, Женя, ну, вот как ты можешь? Ну, если вдруг он увидит там и так далее. Ну, как ты можешь? Ну, ты видишь, какие жертвы, сколько детей убито и так далее. Ну, что ты делаешь? Ну, как такое может быть? И это интервью в 25-м году. Уже 3 года войны, такие жертвы. А ты все время говоришь, втянули в войну и так далее. Ну хорошо, ладно, если это какой-то делает человек там за бабки. Но, ну не знаю, может и ты за бабки. Хотя ты состоятельный человек. Поразительно. Как принято говорить, а так хорошо все начиналось. Ну вот я не понимаю, в 25-м году ты даешь такое интервью. Жень, 3 года войны, разбито все, разгромлено, убито, жуткие преступления и так далее. И ты говоришь, что вот... Хорошо, твоя родина СССР. Моя родина тоже СССР. Ну, хорошо. И чего? Я понимаю, что все люди субъективны и так далее. Но есть вещи, вот, которые, ну, уже сидел бы и молчал. Ну, молчал, но не согласен. Не любишь Зеленского, неприятно. Все, вот плохо, неприятно. Зеленский плохой, хочешь говорить на русском языке. Ну, я все понимаю, но вот эта кровь, получается, что крови на твоих руках. Таня Гросу, по Мураеву всегда было понятно, что он за путинец. Да понимаете, в Украине треть за путинцев, которым надоела война, которые хотели бы, чтобы все это прекратилось на любых условиях. Но не будь, знаете, как у Шварца, да, если я не забыл, у него было много учеников, да, но ты был первым учеником. Так и он. Ну чего ты... Кровь на твоих руках. Ты же никого не убивал, но кровь на твоих руках. Не знаю, никогда не пойму. Никогда не пойму. Тем более, что он был не политик, а бизнесмен. Вот извините, я много времени ему посвятил, ровно потому, что я его знаю, и второе, потому что я удивлен. Но такое бывает. Вот знаешь человека, и вдруг раз человек поворачивается и становится активным, вот активный. Просто не очень, не понимал и не понимаю, и никогда не пойму. Так, поехали дальше. Значит, Министерство обороны Украины показало... модернизации российской ракеты Х-101, кассетные боеприпасы и защита от РЭП. Значит, парень повредил конечности в результате взрыва гранаты, разбирал сувенир отца. Что за отец? Где он? Почему дома держишь гранату? Дальше. Большинство украинцев не боятся искусственного интеллекта. 69% не верят, что искусственный интеллект заберет их работу. Это понятно почему. Потому что искусственный интеллект, вот ты можешь его что-то спросить, и он тебе ответит. Правильно? Но для того, чтобы он, например, заменил, вот как мы с вами говорили, там, сейчас вам скажу, где это там уволил 30 тысяч человек, Oracle, в Oracle уволили 30 тысяч человек за один, типа за один день. Для этого должен быть Oracle, понимаете, в чем дело? То есть должна быть инфраструктура, в которой работает искусственный интеллект. В Украине этой инфраструктуры нет. То есть где ей работать? Поэтому люди не боятся. Похищение украинских детей. ЕС ввел новые санкции против России. Вы знаете, я вам некоторые новости украинские не читаю, особенно уголовные. Не хочу. Значит, Украина работает над оборонными соглашениями примерно с 20 странами. Украина стремится открыть новую страницу в отношениях с Грузией, говорит МИД. Кстати, хочу вам сказать, что вы же знаете, умер грузинский патриарх. И выбрали или слэш назначили очень странного человека. Я не хочу, так сказать, это дело вообще меня не касается, но похоже, судя по первым откликам, что его назначал типа сам Иванишвили. Ну ладно. Дальше. 232 факта за полчаса. 8-летний школьник стал рекордсменом Украины по знанию истории евроведения. В Киеве задержали мужчину, который ночью стрелял из окна. Дальше. Украинцы импортировали почти 20 тысяч поддержанных авто в апреле. Дальше. Иран не согласен с критикой Трампа. Трамп полностью отверг, я вам это прочитаю, и называет свое мирное предложение щедрым. Ну, слушайте, щедрое предложение. Нет, ну, Иран это... Так... Идем дальше. Теперь, как всегда, я читаю то, что вы пишете, но именно новости. Так, больше 550 лайков. Спасибо вам большое. Давайте 2074, ну вот 1100 где-то лайков я хотел бы. Так. Да, сейчас. Юрий Сидоренко. Матвеевич, что у вас на компе за рисунки? Это, ну, я же в гостях. Здесь снизу, внизу идут лекции на всякие темы. А это, по сути, стол аппаратный. То есть там подсоединяются камеры, и вот это вот такая некая программа, я ее не знаю. Это не для трансляции, а для многокамерной системы записи. Насколько я знаю, так. Ее даже не выключают. Так, дальше. Людак, как всегда, спасибо вам за новости. Укрывавшийся у Орбана польский, у Орбана в Венгрии, польский экс-министр Збигнев Зебро бежал в США. Премьер-министр Мадьял обещал его выдать Польше. Ну вот, видите, что тут скажешь. Да, Герасим вспомнил Довлатова. Порядочный человек делает гадости без удовольствия. Дальше. Захарова. Мерц навлек позор на всю Германию, запретив символику победы. Госпожа Захарова – это ходячий позор России. Понимаете, поэтому... Да... Дальше, значит, Писториус, двоеточие, слова Путина о скором конце войны, обман, пишет Людак, Путин всегда играет крапленными картами, вы написали крапленными, ну, может, и крапленными, он их копит, Калифорния, но все так обильно цветет. Сегодня была в парке, там много старых яблонь. Они буквально утопают в белом твороге. Так. У Шрёдера двое приемных детей из России, оказывается. Нет, ну послушайте, может, он хороший семьянин и так далее. Я вас умоляю. Но как, музыканты, как не садитесь, это самое, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Ну, это же разговор, ты же должен быть нейтральным, понимаете? Матвеевич, где вы сейчас живете? Простите, если некорректный вопрос. Ну, такие вопросы, но раз вы извинились, я сейчас нахожусь в отпуске в Соединенных Штатах Америки, но буквально через несколько дней, просто не знаю, когда точно, я уже буду в Европе. Сначала буду в Германии, а после этого поеду в Украину, где-то числа, сейчас вам скажу, какого, числа 25-го я уже должен быть в Украине, пробуду там довольно длительное время. Так, CNN, значит, разведывательная авиация США резко увеличила активность у берегов Кубы. Похоже, наблюдалось перед операцией Венесуэлы и Ирана. Но там, знаете, я вам уже читал, что там с лидерами Кубы ведутся переговоры. Они знают, что их ждет. Но с другой стороны, вы понимаете, что вот так вот выдергивать Иран, выдергивать руководство Кубы, как в Иране, ну, не знаю, правильно ли это, ну, посмотрим. Тамара пишет, 5 раз женат и Шрёдер, хороший семьянин. Ну, послушайте, не будем лезть в семейные дела. Если он хорош к детям, понимаете, да, то как-то пусть он будет хороший к детям. Так, а вот теперь я хочу показать некое видео. И ответьте мне на вопрос, что вас в этом видео удивит. Значит, это видео, сейчас я проверю, оно... Давайте, одну секунду, я проверю, есть ли музыка. Да, музыка есть, поэтому я музыку уберу. Я хочу вас спросить, чем это видео удивительно? Значит, мы его посмотрим 2 раза. Чем? То есть дроны бьют по русским, но вы... Нет, напрямую я не возвращаюсь. У меня закончился с ними контракт. И если я им понадоблюсь, они должны мне об этом сказать. И мы, у нас с ним прекрасные, с прямым прекрасные отношения. Значит, а вы мне скажите, что необычное в этом видео. Мы его посмотрим 2 раза. Ну вот давайте я сначала его поставлю. Оно идет 1 минуту 17 секунд. А может быть, и этого хватит. Черт побери, как же сделать, чтобы его было видно? Ну вот сейчас видно. Вот украинские дроны. Сейчас я попробую вот так. Нет, все равно. Вот сейчас видно. Вот эти моменты. Вот важный момент. Я просто... Вот важный момент. Вот это важный момент. Ну, давайте я не буду вас мучить, потому что я вам уже об этом говорил. Это... Вчера, если я не ошибаюсь, я вам это все показывал. И говорил об этом. И даже карту показывал. Значит, давайте я вам объясню, что происходит. Я перевожу с украинского. Логистическая удавка затягивается. сухопутный коридор под прицелом украинских булав. Нет, это не по Мариуполю. Не-не-не, подождите, не по Мариуполю. Послушайте меня. Российский пропагандист Живов включил режим тревожного чемоданчика. По его словам, ЗСУ наконец начали системно кошмарить, внимание, да, вот Татьяна Шабалина, перекрывают дороги, логистику рушат. Слушайте внимательно, это абсолютная сенсация, и это какой там Крымский мост? Причем тут, подождите с Крымским мостом, это важнее Крымского моста. И начали системно кошмарить главную логистическую артерию оккупантов, трассу Таганрог-Джанкой. Таганрог-Джанкой. Ползут фуры с бензином, боеприпасами и техникой для всей южной группы Российской Федерации. Там теперь нелетная погода, оккупанты паникуют через дальнобойные дроны, которые они от страха называют американскими ланцетами на Старлинке, которые бьют на 200 километров. Живов иронизирует, что война практически закончилась, но мы-то знаем, для их логистики она заканчивается прямо зараз. Прямо зараз, это сейчас. Теперь я хочу вам объяснить, что происходит. Я вам вчера показывал карту. Значит, Джанкой, вы знаете, что Джанкой – это побережье, и там активная сеть. Сейчас я включу. Секунду. Нет, давайте я выключу какие-то пятна. Там, ну, нормальный же свет, нормальный, пусть будет такой. Значит, вот если вы смотрите на карту, и вот тут Джанкой, то по побережью, вот отсюда, идет длинная дорога. И это не дорога, это шоссе. Вы видели, они бьют по шоссе. Три или четыре ряда в одну сторону и 3-4 ряда в другую сторону. То есть настоящая скоростная дорога, которую они строили много лет для того, чтобы поставлять именно по земле. Это такая дорога жизни. Но, к несчастью россиян, она находится от 108 до 130 километров от линии разделения. А у украинцев вот такое количество дронов, бьющих на 200 километров. И вот начался кошмар. Они уничтожают все на этой дороге. Ну, все, конечно, не легковые машины. Вот здесь вот, вот просто тут камера у меня сейчас плохая, оно засейвлено, я вам покажу вечером, когда у меня будет оборудование правильно. Они уничтожают бензовозы, они уничтожают военных и так далее. А это главная артерия, и они за нее взялись. Просто, то есть, вот Светлана Корнеевская пишет, трасса на Крым изучается и контролируется. То есть, туда брошены будут миллиард дронов, и туда не проедет ни одна военная машина. Вот тут вот грузовики горят, какие-то танкетки горят, вот все вот это вот, вот это вот все будет, все уничтожается. Ну, извините, что тут, что делать? Война, да? Вот это вот для меня сегодня главное событие. Ну, я понимаю, вы вот пишете, а вот Александр Прима пишет. Шоссе и железная дорога из Херсона идут на Таганрог, идут через Джанкой. Я ездил до войны часто. Это паралич. В Крым достаточно мост через Севаш выявить, плюс еще железную дорогу. Джанкой на севере Крыма. Да, понимаете, то есть они завозили это прямо в Джанкой. Ну вот мы когда ездили в пионерские лагеря, то пионеров, как вы помните, везут в Джанкой, а оттуда автобусами уже по пионерским лагерям в Крыму. Поэтому, конечно, вы понимаете, мне кажется, у них новая тактика. Не пытаться вот обрушить Крымский мост, вот что-то такое, понимаете, где 250 тысяч ПВО. Но если контролировать дорогу подъезда к Крымскому мосту со стороны России, то никаких проблем. Понимаете, в чем дело? Зачем туда гатить бесконечные атомные бомбы, если можно просто дронами сделать мертвую зону? Мне кажется, что у них вот то, что они делают с этим шоссе. Никто не может проехать. Да, вот Роман Мулинский говорит, остался только мост, но по нему много не провезешь. Кроме того, он же для военных грузов сейчас практически не используется. Я вот не знаю про железную дорогу, там же и железная дорога идет по Крымскому мосту. Вот там ходят военные поезда или не ходят? По-моему, они боятся, они не пускают туда военные поезда. Почему? Потому что, вы помните, там можно ударить по вот этим, ну, например, цистернам с горючим, и просто от температуры там могут быть для них большие неприятности, ну и они ударили еще в опору и так далее. Вот действительно пишет Алекс Космос, тактика тысячи порезов. Понимаете, вот такая вот история. И когда я вижу, одно дело, так сказать, когда они бьют, вот знаете, какая-то там на украинской территории какая-то что-то такое, там грунтовая дорога или Трамп, или дроны бегают за военнослужащими, а тут шоссе, роскошное шоссе. Кстати, я прочитал, что они его еще и расширяют, русские. Ну что, пусть они расширяют, если по нему ничего не проедет. Поразительно. Поехали дальше. Значит, послушайте, у меня очень много вопросов, причем, да, пишет Хомовозный, пишет, такая подвижная Чернобаевка, подвижная Чернобаевка, они все время хотят проехать, а им не дают ничего, да. Слушайте, ну, очень важное событие, вот понимаете, давайте вдумаемся в это, главная артерия. Главная артерия по всему югу, то есть Крым и до Крыма, вверх. У меня очень много спрашивают, сейчас Плющев активно этим занимается, не в смысле он меня спрашивает, а он дает эфир, и это очень волнует россиян оппозиционных, да, по поводу нового скандала в оппозиции. Значит, по поводу ФБК. Ну и вот пишет Михаил Ходорковский, вы сейчас поймете, почему я им это читаю. Вам, кто из вас знает, тот знает. Кто не знает, вот даже не пытайтесь. Воскресная политинформация. Послушал Жданова у Шихман и Алиман у Плющева. Вместе с Кацом про Железняка и Волковым про Фридмана. Лучшее объяснение, почему сдержки и противовесы коалиции с внутренним контролем для общества здоровее, чем секты, пусть с самыми лучшими лидерами. Теперь я переведу на русский, потому что здесь очень много непонятных слов, в частности, фамилии и так далее. В чем у меня проблема, но, в принципе, те, кто берут у меня интервью, они знают, я всегда говорю, да-да-да-да-да, запятая, но вы меня простите, я с Украины, и поэтому меня в первую очередь интересует война. Про российскую оппозицию я говорю всегда так, что про российскую оппозицию имеется в виду, которая на Западе. Я всегда говорю так. Они как не могли договориться о совместных действиях, так они и не могут договориться. И я, как человек из Украины, ну, просто почему я должен на это обращать внимание? Понимаете, да? А вот Ходорковский, который не из Украины, он пишет чуть другое. Почему я его прочитал? Вы сейчас поймете. Он говорит, что чем лидеры, вот, ну, кто-то там, например, была бы Навальная или кто-то там, неважно кто, это лучше, это хуже, чем, ну, как бы демократические процессы внутри оппозиции. Конкуренция. Но, блин, Михаил Ходорковский, это же не конкуренция, они грязь льют друг на друга. Они вдруг, вот почему этот скандал, если говорить одной фразой, то там идет разговор, что один из лидеров оппозиции тратил на себя деньги, которые им давали, ну, разные организации. Какое это имеет отношение к российско-украинской войне? Но, понимаете, это вот волнует. Мне очень тяжело даже изобразить, что это меня волнует. Потому что для чего нужна оппозиция? Для того, чтобы выдвигать политическую программу. Ну, вообще, оппозиция, для чего она нужна? Для того, чтобы быть альтернативой власти. Да, вы не в России, но что вас арестуют, отравят, убьют и так далее. Но вы должны придумать общую политическую программу, антипутинскую, другую, и ее отстаивать, ее продвигать. В этом политический смысл оппозиции. Понятно, что там есть разные люди, они кто-то плохой, кто-то хороший, кто-то моральный, кто-то у кого-то мораль, так сказать, это самое. Я все это понимаю. Но, наверное, как бы мне надо подождать, пока вы дискредитируете друг друга, когда вы, у вас там вот политическая борьба, вот когда вы там поборете один другого, потом, наконец, кто-то, чего не будет никогда, они же никого не признают одним лидером. Все уже договорились, но ФБК отдельно. Ну так, что вот ФБК, ну где вы, вот Навальный, она живая, здоровая, ездит, интервью дает, ну и чего? И я это говорю каждый раз, ну понимаете, я вот из Украины, я вот в первую очередь читаю новости из Украины, дроны вижу, дорогу вот эту жизни, как ее бомбят, вижу, Путина, который просит у Трампа, чтобы Трамп попросил разрешения у Зеленского на парад. Вижу. Ну вот это я вижу, это есть. Трампа, который продает оружие, вижу. Вот этот приехал, Писториус, тоже вижу его. И вот я все пытаюсь вас увидеть. А вы как бы, ну, и что мне с этого? Понимаете, и тут же, ну почему потом Россия должна за вас голосовать, если она вот открывает, а там срач, она и закрывает вас. У Путина срача нет никакого. Он как Сталин сказал, и все, и до свидания. А вы все выясняете, кто хороший. Да, Женя Александрова, страны нет, а оппозиционеры есть. Ну, уже договоритесь там как-то. Начните работать на... Это я к ФБК в основном говорю, которая ни к чему не присоединяется. Понимаете? Вот почему я вам никогда это не читаю. Не потому, что там нас слушают во всем мире, и они не знают эту фамилию. Не только поэтому. А главное, что там нет события. Понимаете, вот должно быть какое-то событие для того, чтобы мы о нем говорили. Так работало «Эхо Москвы», так работают все журналисты. Для России это, вот то, что я вам прочитал, это событие. Ну, для тех, кто знает эти фамилии. Но для войны Украины и России это, ну не знаю, как комар пролетел. Значит, теперь про этот вирус. Очень много сейчас о нем пишут. Вы знаете, что корабль уже у берега, и что людей оттуда забрали, отвезли в больницу и так далее. Согласно серологическим исследованиям, процент инфицирования перенесших вирус бессимптомного или очень легко составляет от 10 до 16%. Еще раз. Не серьезного заболевания, а легкого, всего от 10 до 16%. Это означает, что подавляющее большинство инфицированных вирусом ОАНТ сталкиваются с тяжелой клинической картиной, требующей госпитализации. Но вы знаете, очень разное пишут и... Очень разные пишут по этому поводу, поэтому я не хочу вас пугать и так далее. Теперь вы помните, я вам рассказывал, даже показывал видео, где, значит, идет женщина, ну это в России, это, знаете, телеканал «Кузбасс Первый». Идет женщина, и у нее два портрета, значит, черно-белый и фотография. И та говорит ей, что это у вас за портрет? Она говорит, это мой дед, он погиб на войне. Она говорит, а вот это на обычную цветную. Она говорит, это мой сын, он погиб на СВО. И эта девушка ей говорит, о, так у вас сегодня двойной праздник. Ну, сказала, ну не подумала, ну... переволновалась и прочее, прочее. Но, конечно, это стало мемом. И, конечно, она потом пришла домой, и ей сказали, ты что вообще охренела совсем? Что это ты сказала? Ну, короче говоря, ей надо было что-то сказать. И, конечно, ей надо было извиниться. И она извинилась. Это хорошо. Но каким образом она извинилась, это интересно. Читаю. Журналистка телеканала «Кузбасс Первый» Марина Киселева извинилась за то, что поздравила мать с пропавшего без вести участника войны с Украиной с двойным праздником. Киселева опубликовала ВКонтакте пост, в котором объяснила высказывание оговоркой, допущенной из-за волнения в прямом эфире. Она извинилась перед всеми, кого могло задеть неосторожное высказывание. Хорошее, нормальное извинение. Ну, нормальное же, правда? Могло задеть неосторожное высказывание. А я волновалась. Хорошее высказывание. Но нельзя же так просто извиниться. Вот просто так, да? Нельзя. Читаю. Понимаю, что мои слова сейчас активно используют враги России, и это очень обидно, но я точно знаю, что победа будет за нами. Ну, скажите сильно. Ну, Ну, гениально абсолютно. Чтобы ее не уволили. Значит, надо высрать что-то патриотическое. Используют враги России. Какие враги России? А россияне что, не делают мемы с этой идиоткой? И это очень обидно. Активно используют враги России. Но я точно знаю, что победа будет за нами. Какая победа? Моя мама, знаете, у нее было, когда вот что-то там такое, она уже была в возрасте, она говорила, тоже мне рот раскрыла сцыкуха. Извините. Идиот, ну, победа будет за... Нет, ей сказали, что написать, так сказать, извинись, но это должно быть, что враги, вот где-то враги, понимаете, если бы враги не увидели, вот если бы Ганопольский ее не показал ее, то никто бы в России этого не заметил. Это именно вот враги России, понимаете, вот, ну, бля, ну так, ну, ребята, ну, да что же это такое? Но я точно знаю, что победа будет знана. А если не будет победы? Но есть и неприятные новости. Пишет Венедиктов. Современное инфополе. А он, знаете, он такой, он видит главное. Новость о сраче Жданова и Волкова в русскоязычных пабликах затмила новость о настоящей трагедии в Украине. Я вам сейчас скажу, я тоже об этом не знал. Спасибо Лёше, что он об этом написал. Министр соцразвития заявил, что население на контролируемых Киевом территориях, то есть то, что контролирует Украина, вся страна, 22-25 миллионов человек, а по итогам переписи 2001 года жителей Украины было 48 миллионов. Ребята, это заявил украинский министр соцразвития. Нас осталось половина. Нет, конечно, мы понимаем, почему. Во-первых, отторгнутые территории. Отторгнуты Крым и так далее. Еще раз повторяю, это перепись 2001 года. Во-вторых, от 11 до 15 миллионов уехавших. Но... 22-25 миллионов – это трагедия. То есть ничего такого как бы в этом нет. Ну, трагедия – это рандомная трагедия. Это трагедия, что когда… Нет, вот Светлана Корнеевская, я не удивляюсь, к сожалению. Так никто не удивляется. Мы же не… Это же не кто-то, это же не Зеленский сделал, не Порошенко и так далее. Понимаете? Ну просто так из-за войны. И тут же возникает вопрос не сейчас, вот чего происходит. Вот Татьяна Ульянова начинается. «И як Венедиктов нас порахував? А у вас вух нема, Татьяна Ульянова?» Еще раз повторяю. Это заявил министр соцразвития Украины. Вы чем слушаете? Венедикта вам не нравится? А министр соцразвития Украины нравится? Важно не то, что происходит сейчас. Важно, что будет, когда война окончится, как Украину восстанавливать. Роман Мулинский. 8 стран и 3 международные организации признали геноцид украинцев россиянами. Ну и что, что они признали? Путин срать хотел на... Вы же знаете, там приняты законы. Никакие западные решения, западные законы России не учитываются. Печальная правда. Как все это восстанавливать, как вдохнуть в эту жизнь. Конечно, есть идея, там, индийцы и так далее, но в Украине это все будет очень жестко будет. Огромная сельскохозяйственная страна, аграрная, кто-то должен, и понимаете, мы же не в Китае, где роботы в полях и так далее, Утром в маршрутку перевожу с украинского, да, Татьяна Шабалина, с заминированными угодьями. Утром, оно по-украински хорошо звучит, но вам будет понятно. Утром в маршрутку зашла женщина с доченькой маленькой, которая рыдала: «Не хочу, Вадик, до дому хочу». И в этот момент захотелось зарыдать всей маршрутке, потому что каждый ехал в свой адик, и все до безумия хотели домой. Адик в маршрутке. Сейчас про секс. Не про порно, про секс. Я вам все время говорю, что я подписан на региональные вот эти вот истории. И там вот очень много интересного материала. При этом я хочу вам сказать, что вот, например, это ирландский вестник. Где-то черти где в Ирландии. Но то, о чем тут написано, это абсолютно не ирландская проблема. Irish Examiner. Такое издание. Выпустил статью, от которой у половины страны случился нервный смех, а у второй половины приступ ностальгии по тишине. Тема дня. Вот никогда не ожидаем. Как сохранить интимную жизнь, если взрослые дети все еще живут с вами? Интернет буквально взорвался, потому что в Ирландии, ну, я вам читаю, как тут написано, но при чем тут Ирландия? А что в Германии? А что в Британии? В Англии? Вот что, что-то другое? А в Украине? А в России? Потому что в Ирландии это уже давно не анекдот, а суровая реальность. Из-за заоблачных цен на жилье, ну, мой дорогой, спасибо тебе большое. Тут человек решил выполнить долг, свой. Спасибо тебе огромное, благодарю. Вот порки пик, поэтому немцы выкидывают детей на вольные хлеба максимум после 20. Дорогой порки пик, послушайте вначале, о чем я говорю. Вы же не поняли, о чем эта публикация. Охренеть. Из-за заоблачных цен на жилье и аренду мы попали в ловушку. Дети живут в своей старой детской до 35 лет, возвращаются в родительский дом после разводов, копят на первый взнос десятилетиями. И вот родители внезапно понимают, что в доме снова подростковая атмосфера, только подростку скоро 30, у него борода, и он торчит в ванной по утрам. Экзаменер пишет: у родителей есть полное право на личную жизнь, но как расслабиться, когда за стенкой сидит взрослый сын с ноутбуком? Мы официально дошли до стадии, где жилищный кризис залез к нам даже под одеяло. Комментарий под статьей – это отдельный вид искусства. Мы с мужем теперь переписываемся в WhatsApp, находясь в одной комнате, чтобы дети не слышали планов на вечер. Другая цитата. Сыну 32. Я просто хочу выйти из душа в полотенце и не встретить на кухне его друзей. Следующее. Когда младший наконец съедет, мы устроим такой медовый месяц, что соседи вызовут полицию. Но если без шуток, эта статья подсветила настоящую боль. Это не про ленивую молодежь. Это про космическую аренду, зарплаты, которые стоят на месте, и целое поколение, у которого украли возможность повзрослеть. Современная Ирландия, Британия, Германия, Украина, Россия. Это когда тебе 35, у тебя даже хорошая должность, но ты все еще крадешься на кухню ночью на цыпочках, чтобы не разбудить маму. Охренеть. Ну вы меня простите, но это правда. Ну я же вам говорю, вот Наташа пишет, в Швейцарии то же самое. А где не то же самое? Где? Даже в холодильник тайком не проберешься. Ну, естественно, обязательно либо сковородка упадет, либо откроешь дверь, оттуда что-то вывалится, и тут же входит заботливая мама, а ты иногда даже без трусов, потому что тебе 3 метра до холодильника, которая говорит: «Мой милый, чего ты не спишь?» Так поздно, а ты не спишь. Нет, в Италии, вот Италия не надо приводить мне... Пример. В Италии до 40 живут с родителями. Александр Шиванов. Там традиция. Печальная, но традиция. Но этой традиции нет в Британии. Этой традиции нет в Соединенных Штатах Америки. Я вам рассказывал. И Боря Райский. Помните, когда я у него был? Хорошо, что у него большой дом. У него большой дом. Э, сын временно переехал к нему. Ну, какие-то семейные неурядицы у сына, взрослый сын, на хорошей должности, программист и так далее. А куда ему? Семь лет он встречался с девушкой. Расстались. И вот тенденция снова в Соединенных Штатах, вот о чем я читал именно тут, что покупают большой дом. Да, ты платишь за него больше налог, больше коммуналки и так далее. Это понятно. Пять спален как минимум. Вы спросите, зачем? А потому что вот это вот современное, помните, то, что, современное, то, что раньше было. Все, сынок, тебе 18 лет, вот тебе мир перед тобой, иди. Куда иди? Куда иди? Саша, он собирается учиться во Франкфурте. Он мне скидывает стоимость аренды жилья во Франкфурте. Да это капец. Я вам говорил про грузинские дома. Я увидел в Грузии удивительную традицию. Потрясающе. Значит, мы ехали, а я еще тогда Грузию совершенно не знал. Это был один из первых визитов. Значит, мы заехали в такую сельскую местность. И что мы видим? Мы видим одинаковые дома. Ну вот представьте себе, значит, такой, не как принято вот в России, знаете, вот современное строительство, когда 2-3 этажа, и там еще башенка, вот это вот весь... идиотизм. Плоский дом в 2 этажа. При этом, что меня удивило, на первый этаж, вход с земли, а второй этаж, полукруглая лестница на второй этаж. Оказывается, если у тебя сын или дочь, вот они живут как бы отдельно, но с тобой вместе. Ушли к мужу, к жене, но всегда могут вернуться. Но я вам рассказывал, почему длинный, теперь уже этого нет. Потому что в Грузии уже нет этих застольев, где 3 этажа тарелок. Нет, просто он длинный для того, чтобы туда поставить длинные столы, и стол 100 человек. И внизу, и вверху. Ну, вверху у детей же тоже может быть какой-то праздник. Это прототип вот этого дома. Вот тут, конечно, есть Олега Сачи. Гоните 35-летнего кренделя. Олег. Кто вы, Олег? Ну, это не к вам относится. Вас зовут Олег. Что значит гоните? Ну вот он работает на какой-то зарплате, сын, честно, закончив вуз. У него зарплата, например, хорошая, например, $4000. Ну и что делать с этой зарплатой, $4000? Что с ней делать? Значит, если он, еще раз. Например, во Франкфурте аренда студии, знаете, да, одна комната и кухня вместе, студия, стоит порядка 1800 евро. Плюс коммуналка, например, еще 200. 2000 евро уже нет. А на 2000 евро какая ипотека? Олега Сачи, вы родились с золотой ложкой во рту? А где вы видели вот такие вот зарплаты на 4000 евро. Где они? Где они в Европе? У кого? От 1200 до 2200. Это же евро. Зарплаты в евро, налоги в евро. А поесть, а съездить в какой-то отпуск, а это сам. Куда гоните? Если родители денег не скопили, то Евгений пишет, ну у меня зарплата 4000 евро, но у меня почему-то денег лишних нет. Нет, 4000 евро жить можно. Вы меня простите. Но квартира, вот если снимать, то две уже вычитаем. А на остальные две как погуляешь? Ты же не в безвоздушном пространстве живешь. У тебя есть машина обслуживать. Ну, в общем, короче говоря. В Мюнхене иногородним студентам дают общежитие. Один в комнате, интернет, мебель 250 евро в месяц. Я видела. Ну, может быть, да. Ну, вот началось. Евгений пишет, только на пса 500 евро уходит. Да, это правда. А на кота еще больше, потому что корм плюс лоток. Это какая-то очень тяжелая история. При этом есть страны, вы знаете, где ипотека, ну хорошо, 2%. Сейчас 2% практически нет, 4%. Ну 4% по сравнению с Россией, с Украиной, это божеские, это, ну Америка может себе позволить. Но есть один нюанс. У тебя же нет подушки. А тут тебе говорят про искусственный интеллект. Вот у меня вопрос по поводу вот этих 30 тысяч людей, которые уволили Oracle. Я уверен, что у трети из них есть ипотека. Я думаю, даже больше. Они себе жили спокойно, они показали свою высокую зарплату и так далее. И вдруг взяли их и уволили. Как платить ипотеку? Пишет Иван Яковина, вернемся к... Давайте я уже до 30 минут доведу, но я просил бы вас лайки ставить. Может, кто-то донат от щедрот. Не могу взять ипотеку. Ваших денег не хватает. Пишет Иван Яковина. Если война и движется к завершению, ну, вы знаете, Путин сказал, что, по его мнению, война движется к завершению. Но Путин имел в виду совсем другое. Путин имел в виду про... Да, кстати, мы забыли про налог с зарплаты. Вы знаете, какой налог в Германии, да? Какой налог в Европе? А какой налог в Британии? Ты отдаешь пол зарплаты. Сразу. Вот Эмма пишет. Я в Нью-Йорке, мы платим за 3 спальни $4500. Еще раз. 3 спальни. Не, конечно, это 3 спальни. Это вот по нашим, это самым. Это четырехкомнатная квартира. Ну, по советским стандартам, да? 4 комнаты. 3 спальни плюс гостиная. Ну, плюс там ванные, туалеты и так далее, и так далее. $4500, скажи, я понимаю, что там, наверное, люди работают, но еще же надо покушать. Кот $500, машина, Когда мне раньше Саша говорил, еще когда он жил в Лос-Анджелесе, когда он мне говорил: папа, ты не понимаешь, это уже не та Америка. Если ты, твоя семья зарабатывает меньше десятки, 10 тысяч долларов, ты школьный учитель. И он оказался прав. Я теперь понимаю, вот задавая эти вопросы и прочее, вот это вот. Вот Елена Кац. У нас 45% берут в налоги. Короче говоря, жопа. Иван Яковлевич, все, давайте отойдем от этой темы, потому что в ней нет выхода. Очень тяжелая ситуация. Война на Ближнем Востоке, война с Украиной. Я попросил Сашу, я не помню, это было в передаче, нет, не в передаче, чтобы он посмотрел в искусственном интеллекте, сколько стоит для России война в Украине. Цифра была 1,5-2 года назад 512 миллионов долларов. Знаете, какая цифра теперь? Он спросил у искусственного интеллекта. Можете сами взять и проверить. 800 миллионов до 1 миллиарда долларов в день. Миллиарда, блин. То есть 30 дней войны, 3, ну, округлим, 30 миллиардов. Ну, оно в рублях. Но вы понимаете, за один месяц 30 миллиардов, сколько школ, спортивных площадок. Ну, вы понимаете, 1 миллиард долларов в день. Наша специальная военная операция идет по плану. Так, давайте все-таки. Если война и движется к завершению, то благодаря ударам дронов средней дальности, а не потому, что Путин стал добрее. Я думаю, что нужно еще примерно полгода нарастающих интенсивности ударов, чтобы Путин сам начал просить о мире. И это вполне реальная тема. Ну, теперь про Иран не могу не сказать. Трамп назвал иранский ответ на американский... О, Женя Александрова, 15 шекелей отобрала у своих кошечек и собачек. Не надо, слушайте, лучше их кормите, их любите. Трамп назвал иранский ответ на американский меморандум о прекращении огня... Что за черт? Не заряжается телефон. Трамп назвал иранский ответ на американский меморандум о прекращении войны абсолютно неприемлемым. Переговоры зашли в тупик в очередной раз. Трамп требует снятия блокады, свободного экспорта нефти, отмены санкций, прекращения огня в Ливане и отдельным пунктом. Видите, у них все идет как бы, все идет по-старому, они ничего не меняют. И отдельным пунктом сохранения контроля над Ормузским проливом. О ядерной программе в иранском ответе не сказано вообще ничего. Режим, который играл в игры 47 лет, слова самого Трампа, продолжает в них играть. Список требований победителя от страны, потерявшего верховного лидера, большую часть ПВО и военно-морского флота, выглядит сюрреалистично. Но именно в этом и состоит иранская тактика. Затягивать, выдвигать неприемлемые условия и ждать, пока у противника закончится политическая воля. Это его цитата. В Израиле считают, что работа далеко не закончена. Необходимо вывести из Ирана запасы обогащенного урана, демонтировать ядерные объекты. сейчас, простите, одну секунду, демонтировать ядерные объекты, нейтрализовать иранских прокси в регионе и подавить ракетный потенциал. Любое соглашение, которое не решает в этот вопрос, не мир, а отсрочка. Вопрос в том, разделяет ли эту позицию Вашингтон или предпочтет назвать тупик прогрессом и двигаться дальше. Большой вопрос. Просто информация. С сегодняшнего дня россияне могут ездить в Саудовскую Аравию без виз. Ну, пусть едут без виз, там, наверное, в Саудовской Аравии будут отдыхать. Не знаю, что они там будут делать. Кая Каллас, сообщает Deutsche Welle, отвергла кандидатуру Шрёдера как переговорщика с Российской Федерацией. Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно, заявила глава европейской дипломатии. Она напомнила, что Шрёдер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Именно поэтому хочет Путин, чтобы он был представителем ЕС, чтобы фактически сидеть по обе стороны стола, отметила Каллас. Страны ЕС сначала должны определить потенциальные темы для переговоров с Москвой. Это будет обсуждаться на встрече глав МИД и стран ЕС в Швеции в конце мая. 9 мая Путин на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула назвал 82-летнего Шрёдера предпочтительным кандидатом от Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины. Вслед за этим глава Кремля заявил, что Москва открыта для диалога с Европой. Он раньше такое не говорил. Но Брюссель должен выбрать переговорщика, который не говорил бы каких-то гадостей в наш адрес. Россия, по его мнению, всегда разговаривала с ЕС уважительно. Особенно кусок говна по фамилии Медведь. Ну и напоследок, про новый фильм. Он уже есть, и я прочитаю, и надо его посмотреть, потому что я такое люблю. Пишет Алеша Степанов, он часто пишет про кино. «Овцы-детективы». «Овцы-детективы», так называется. Оказались реально классным фильмом. Это практически идеальное семейное кино – трогательное, смешное, местами откровенно сентиментальное, но при этом действительно достойный детектив. Я, например, так и не угадал, кто убийца. Дополнительных очков в картине добавляют отлично придуманные и сыгранные персонажи. Причем это касается как компьютерных овец, так и людей. И актеры тут мощные. Хью Джекман, Эмма Томпсон, Николас Голицын, Патрик Стюарт, Брайан Крэнстон, Джулия Луи-Дрейфус и другие. Сюжет такой. Джордж Харди, живущий в типичной британской деревушке, держит стадо овец. Однажды его находят мертвым. Официальная версия – инфаркт. Но сами овцы в это не верят. Не зря же хозяин каждый вечер читал им классические детективы. Поэтому теперь их главная цель – докопаться до правды и вычислить зловещего убийцы. Отдельно подкупает то, что фильм не пытается быть слишком циничным или умным. Это очень искреннее кино, которое одновременно работает и как уютная детективная история, и как слегка абсурдная комедия про овец-сыщиков. Ставлю овцам-детективам 8 баллов из 10 и свой личный знак качества. Ну, да, давайте посмотрим это кино. Дорогие друзья, вы знаете, что делать с каналом. Сегодня воскресенье, и мы с вами встретимся в 21 час. Не забывайте помогать каналу, это важно. Спасибо.